Глава 43. Стылый тракт. Клэй решил, что тот, кто дал стылому тракту его название, сыграл над путниками дурную шутку. Ну или все они с ума спятили. Только этим можно было объяснить, почему они пошли с тылым трактом. Стылый-то он стылый, только вовсе никакой не тракт и вообще не дорога, даже не тропа. Началось все с крутого откоса, заваленного острым сланцевым щебнем, на котором подошвы сапог скользили и съезжали, так что волей-неволей приходилось помогать себе руками. Короче, когда Клей осилил проклятый откос, ладони были изрезаны в лоскуты. На полпути наверх Матрик подвернул ногу и охромел. Хорошо, что Ганелон вовремя ухватил его за шиворот и потащил за собой, а не то бывший король так бы и покатился кубарем в самый низ. На вершине Матрик одернул камзол, пригладил волосы и сказал: «Спасибо. Слушай, а чем ваша игра в четверицу закончилась?» Ганелон подозрительно зыркнул на него. «Ну, ты хоть что-то выиграл?» — без всякого подвоха спросил Матрик. «Все», — удовлетворенно ответил Ганелон. «Как это?» — удивился бывший король. Но южанин уже отвернулся. В приступе великодушия, случавшемся не чаще встреч с Сэвомедведом, Ганелон вызвался нести котомку Габриэля, в которой теперь сидели осиротелые совы-медведки. К счастью, они затихли после того, как Мук накормил их завтраком, овсянкой, изо рта в клювике, как с содроганием вспоминал Клей. После откоса стылый тракт превращался в извилистую тропку, вьющуюся по склону горы. Вверху, на уступе, Клей заметил стадо тощих коз. Их вожак, козел с длинной до самой земли бородой, громко заблеял, предупреждая остальных: «Эй, гляньте на этих мудаков!» На тропе то и дело встречались завалы и осыпи, и их приходилось расчищать руками. Этин лучше всех справлялся с этой работой. Грегор, хитро подмигнув остальным, впарил Дейну что-то о кладах и сокровищах, и хотя всякий раз поиски оказывались безуспешными, Дейн не терял надежды.
«Вот бы золото найти!» — восклицал он. «Или серебро. Грегор, а что красивее?»
«И то, и другое», — отвечал брат. «Но самый лучший металл на свете — дюрамантий, император металлов. Может быть, мы его и отыщем?»
«Дуранди...» — Дей старательно выговорил перекошенным ртом трудное слово и осклабился кошмарной улыбкой. Император металлов. За очередным выступом путников накрыло вьюга. Габриэль объявил короткий привал. Из бездонной сумы Мук извлек меховые шубы и теплые накидки, которые они с Китом закупили еще в Контове. Видно было, что покупки делались вдумчиво. Ганелону досталась шкура черного вепря с острыми клыками, а Матрику — накидка из лисьего меха, причем капюшоном служила лисья голова.
«Она не настоящая, а так для виду», — признался Мук. «По-моему, шита на женщину».
Матрик, накинув капюшон, ухмыльнулся. «А мне нравится». Габриэль получил накидку из шкуры белого волка, а Мук, напялив тяжелый овчинный тулуп и нелепую меховую шапку, выдал Клею кудлатую медвежью шкуру и смущенно обернулся к Сабате.
«Прости, я не знал, что ты к нам присоединишься». Клей хотел было предложить ей свою накидку, но дива пренебрежительно махнула рукой и завернулась в длинный плащ из сине-черных перьев.
«Как твое крыло?» — из вежливости спросил Клей.
«Срастается», — бросила она и отвернулась.
«Отлично. Вот и поговорили», — пробормотал Клей, уяснив для себя, что все-таки общего у дивы с Ганелоном.
Когда они снова двинулись в путь, Габриэль пошел рядом с Клеем, который по обыкновению замыкал шествие.
«Ты как тут?» — спросил Гэб.
«Да ничего», — ответил Клей.
Порыв ветра отнес в сторону облачко пары изо рта.
«Слушай, я... ну, я хотел тебя поблагодарить», — сказал Габриэль.
«За что?»
Вместо ответа Гэб рассмеялся. Мук оглянулся, напряженно свел брови, будто недовольный, что пропустил шутку.
«За что?» — повторил Габриэль.
«Ох, даже и не знаю, с чего начать. Ты со мной все-таки ушел из Ковердейла, ты меня поддержал в трудную минуту. И у Келлорека, и в Брайклифе ты ради меня сражался с Химерой».
«Ага, и она надрала мне задницу», — проворчал Клей.
Смешок белым клубом повис в морозном воздухе.
«Ну, она нам всем надрала задницу».
«Всем, кроме Ганелона».
«Да, всем, кроме Ганелона», — подтвердил Гэб.
«А еще ты сбросил с летучего корабля нового мужа моей бывшей благоверной». Под тяжелой медвежьей шкурой Клей пожал плечами.
«Чего не сделаешь ради друга?»
«Верно», — снова усмехнулся Габриэль и придвинулся поближе. Теперь они шли плечом к плечу и могли разговаривать, не перекрикивая вой ветра.
«Клей, ты жил себе счастливо и ни во что не хотел ввязываться, а когда я попросил о помощи, у тебя были тысячи причин отказаться».
«Не тысячи, а всего две», — подумал Клей, но вслух этого не произнес. Габриэль натянуто улыбнулся. «Но все-таки ты пошел со мной. И теперь со мной и ты, и остальные наши товарищи. Мы впятером снова вместе. И все это благодаря тебе. А поэтому, может быть, несмотря ни на что, мне удастся спасти дочь. Вчера...» Габриэль покачал головой, уставился под ноги. «Если бы не ты, никто не согласился бы пойти с тылым трактом. Мы бы сейчас брели по теснине или по ночному потоку и до Кастии добрались бы лишь через несколько недель».
«Они все равно пошли бы за тобой», — заявил Клей с убежденностью грешника.
«До сих пор ведь шли». Габриэль, прикрыв глаза от бьющего в них снега, взглянул на друга. «Пошли бы за мной? О, боги, да ты и впрямь в это веришь».
«Ну да».
Клей сосредоточенно глядел под ноги, выбирая дорогу. Слева склон круто обрывался, один неверный шаг, и соскользнешь вниз.
«Ты же вожак».
«Я лидер банды. Ее лицо», — поправил его Гэб. Внезапно Клей вспомнилось, как лет 30 назад, сидя в контовской таверне, приятели, Габриэль, Матрик, Келлорик и он сам, мечтали о славе и распределяли роли в будущей еще безымянной банде. Габриэля выбрали лицом, Матрик воплощал ловкость рук, а Клей — грубую силу, правда, не очень долго, потому что через полчаса к ним присоединился Ганелон.
«Вожак или лидер банды — это же одно и то же», — сказал Клей.
«Точно знаешь?» Клей раскрыл рот, закрыл его, обдумал, есть ли смысл в том, что он хочет сказать, и без особого красноречия ответил.
«А что такого?»
«Допустим, мы спасем Розу», — начал Габриэль издалека. И Клей, ожидая долгих и путанных объяснений, сразу почувствовал себя ослепшим от старости псом, ковыляющим в прощальные объятия хозяина к милосердному топору и наскоро вырытой могилке. «Допустим, мы живыми и невредимыми вернемся в Грандуаль. И тут я предложу ребятам, Мугу, Матрику и Ганелону, не разбредаться по домам, а остаться в банде. Взять пару заказов полегче, поездить по аренам, а потом устроить настоящее турне по жути или податься на север, в Стужеземье».
«Ага, желаю удачи», — сказал Клей, понимая, что Габриэль говорит это не всерьез.
То есть Клей думал, что приятель говорит не всерьез. Иногда Гэба было очень трудно понять.
«Так ведь они не пойдут», — сказал Габриэль.
«Не пойдут, и все тут. После этой нашей вылазки они скорее обосрутся, чем пойдут за мной в нужник. А вот если ты их попросишь, если Клей Купер в одиночку соберется в жуть или в Стужеземье, или даже в мерзлую преисподнюю морозной матери, за ним пойдут все. Да ты и сам знаешь, что пойдут. Вот и я знаю». Клей никогда не мнил себя вожаком саги, да и сейчас им не был. что бы там ни говорил Габриэль. Всю свою бытность наемником он шел, куда указывал Гэб, убивал тех, кого велел убить Гэб, тратил деньги, которые ему давал Гэб. В общем, его как палый лист несло неверное течение желаний и стремлений Габриэля. Безусловно, случалось, что Клей помогал товарищам отыскать выход из какого-нибудь затруднительного положения, а иногда даже первым делал тот нелегкий шаг, который никому делать не хотелось. А если уж совсем на чистоту, то бывало он самостоятельно, без всяких Габриэлевых приказов или позволений убивал тех, кого надо было убить. Например, Келлорика. Клей все еще размышлял над словами Габриэля, когда дорогу в очередной раз перегородила каменная осыпь, где среди валунов Дейн обнаружил бесценное сокровище. «Дурандий!» — воскликнул он, размахивая обледенелым черепом какого-то неудачника. Грегор тут же пришел брату на выручку. «Надо же, и впрямь дюрамантий! Молодец! Мы потом его получше рассмотрим!» Отобрав у Дейна находку, Грегор вручил ее Габриэлю, который поспешно передал ее Мугу, а тот отбросил ее подальше в снег. Идти становилось все труднее. Узенькая тропка круто взбиралась по обледенелому заснеженному склону. Студеный ветер, озлобившись, норовил подтолкнуть к обрыву, будто отъявленный забияка, мол, прыгай, трусишка. Справа громада пика освобождения подпирала облака, слева теснина, лабиринт узких ущелий рассекала горный массив поперек. Зябко ежась под тяжелой медвежьей шкурой, Клей пожалел, что не согласился на предложение Матрика. Там внизу в ущельях было гораздо теплее и можно было не бояться высоты. «Зато там великаны», — напомнил он себе. «Они страшные». От этой мысли на душе немного потеплело. Во всяком случае, ноги задвигались быстрее. А потом в пелене вихрящегося снега мелькнула хрустальная арка ледяного моста, переброшенного с одной стороны пропасти на другую. Последний смертельно опасный участок стылого тракта. Что ж, по здравом размышлении, великаны не такие уж и страшные. Перед самым мостом на путников напали раски. Клей шел впереди, стараясь не коситься влево на отвесную стену пропасти, и тут с крутого утеса справа с пронзительным визгливым воплем слетело чудовище. Клей бросился ему навстречу, чтобы оказаться подальше от края, и прижал Раска к камням, давая приятелям возможность гуськом проскользнуть мимо. Клей ни разу в жизни не видел Раска вблизи, но не слишком обрадовался, оказавшись с одним из них лицом к лицу. Размерами чудовище не уступало самому Клею. Встрепанные сине-зеленые космы водорослями липли к костлявым плечам, глаза были белыми, как молоко, а из пасти несло кровью и почему-то мятой. Нос длинный и острый, как сосулька, угрожающий, нацелился Клею в лицо. Клей заломил твари передние лапы, но когти задних царапали ему живот. Не будь кольчуги, остался бы без кишок. Краем щита он саданул Раска по шее, с хрустом ломая позвонки. Раск по-прежнему сопротивлялся. «Эй, как убить эту дрянь?» — окликнул Клей Муга. Волшебник обернулся, сдвинул на затылок огромную меховую шапку и сказал. «А фиг его знает?» «Да я серьезно». «И я тоже. Разве что поджечь. Только где же огня? Ой, погоди!» Мук опустился на колени, порылся в бездонной суме и с торжествующей улыбкой вытащил моток веревки. Клей поначалу не понял, какая ему польза от веревки, и лишь потом сообразил, что это трос-огневик. Краем глаза он уловил какое-то движение справа. Еще один Раск, соскользнув с утеса, направился к путникам. «Мук, скорее!» – прохрипел Клей. Волшебник оторвал от мотка кусок, подбежал к Клею и соединил концы веревки. Веревочная петля, зашипев, вспыхнула, и Мук затолкал ее в разинутую пасть Раска. Яростный вопль сменился криком боли, и голова чудовища растаяла, как свеча, оплавленное дыханием дракона. «Можно и так», — подумал Клей. Он отскочил, потому что к его ногам упало сияющее огненное кольцо, недавний обрывок веревки, и торопливо обернулся навстречу второму Раску, который, скрежеща зубами и растопырив когтистые лапы, подлетел к нему. Клей отступил в сторону, вскинул щит на плечо и столкнул тварь с тропы в пропасть. Вслед за остальными Клей с Мугом вбежали в длинный проход, который, как помнилось Клею в прошлый раз, по зиме больше напоминал туннель, а не открытую веранду. Сейчас Раски запрыгивали на тропу сверху, проскальзывая в расщелины во льду, а впереди дорогу преграждала целая стая. Габриэль на ходу расчищал путь, рубя мечом направо и налево. Матрик крался следом, пронзая недобитых тварей кинжалами, а Ганелон и Сабата расправлялись с теми, кто нападал снаружи. Его топор и ее коса очерчивали двойной смертельный круг, самый опасный на свете. Слева послышался рык. Клей стремительно обернулся, увидел, как сверху слетает Раск, и поспешно вскинул щит, но слишком поздно. Острые когти задних лап полоснули по лицу. Боль обожгла огнем и тут же пропала, сменившись ужасом и отчаянием. Кровь заливала глаза, ослепляла, склеивая заиндивелые ресницы. Почти не видя Раска, Клей прикрылся черным сердцем и, отброшенный сильным ударом, с треском впечатался головой в холодные камни. Он смахнул кровь со лба, но в глазах мутилось. То четыре Раска, то дюжина, а потом снова один. Чудовище, растопырив когтистые лапы, метнулось к Клею. Мимо пролетел сгусток огня, голова Раска упала Клею прямо в руки, а безголовая туша осела на колени, будто смиренный проситель, склонив прижженный обрубок шеи. Чуть слева от Клея на снегу дымился еще один кружок троса огневика.
«Какой бросок, а!» — радостно воскликнул Мук и взмахнул рукой, как дедок, на забаву внуку, швыряющий подковы, а потом посмотрел на Клея, и улыбка исчезла. «Ох, смилуйся, весеннее дело, что с тобой?»
Клей тяжело поднялся с земли. В ушах звенело, ледяные пальцы ветра обжигали расцарапанное лицо. «Все в порядке, а что?» Мук, наморщив лоб, оценивающим взглядом окинул физиономию Клея, пропорутую когтями Раска, и ответил. «Да так, ничего. Пойдем быстрее». Следом за остальными Клей и Мук выбежали из прохода на каменный уступ. Вьюга улеглась, ветер подхватывал одинокие снежинки, крутил их в воздухе, как лепестки весенних цветов. А впереди начинался мост, который наглядно воплощал в себе все страхи Клея. Мост выгибался высокой дугой, а настил, широкий у основания, на вершине сужался до тоненькой полоски, идти по которой придется гуськом. Гора напротив, название которой Клея не интересовало, скрывалась в туманной дымке.
«Ну как? Напомнить, что именно тебе захотелось сюда сунуться?» — спросил Мук.
«Нет, лучше не надо», — ответил Клей, догоняя товарищей. Первым на мост взошел Кит. Он ступал осторожно, хотя падение в пропасть не грозило ему ничем, кроме некоторого неудобства. Гэб с Ганелоном встали спиной к мосту, готовясь отразить нападение Расков. Габриэль помахал остальным. «Вперед! Быстро, но осторожно! Очень осторожно!» — добавил он, со значением поглядев на Грегора и Дэйна. Грегор хмуро кивнул, Дэйн захихикал, брат наверняка убедил его, что им предстоит интересная игра, и крикнул: «Грегор, я тебя обгоню!»
«Я вас обоих обгоню», — буркнул Матрик, взбегая на мост.
Следом отправились Мук с Сабатой. Вначале бегом, а потом перейдя на шаг, потому что чем выше, тем больше сужался настил моста.
«Клей», — начал Габриэль и осекся. «О боги, что у тебя с лицом?»
Клей двумя пальцами коснулся царапины на носу, поморщился от боли, пальцы запятнала кровь.
«Что так страшно?»
Не успел Гэб ответить, как Ганелон перехватил поудобнее рукоять топора и сказал:
«Но понеслись».
С воем и визгом Раски вырвались из прохода, обозленные видом ускользающей добычи и обрадованные тем, что троих еще можно достать. Ганелон подсек первую тварь ударом сбоку. Габриэль взмахнул веленкором, повеяло сладким ароматом сирени и перерубил еще двоих расков. Клей, двинув щитом у плеча, раздробил когтистые пальцы очередной твари и ударом молота проломил ей череп. Серебристо-зеленый клинок Габриэля, голубовато сверкнув, обезглавил еще одного раска. Ганелон острым навершием топора заколол одного, метким пинком отбросил второго, шипастым наручем ударил в морду третьего. Веленкор разрубил раска напополам. Еще один монстр тут же набросился на Габриэля, но тот увернулся и подставил твари под ножку. Пошатнувшись, раск упал в сторону Клея. Клей присел, принял тяжелое тело на щит, с неимоверным усилием распрямился, превозмогая боль в спине, и скинул тварь в пропасть. Впрочем, о боли он тут же забыл, заметив, что Ганелон с невольным уважением взглянул на него. «Мы об этом еще поговорим», — мрачно пообещала поясница. «Как-нибудь потом». Следующая стая расков поубавила прыти. Твари подгонял голод, но удерживала чувство самосохранения. Ганелон обернулся к друзьям. «Ступайте, я их задержу». В устах любого другого эти слова прозвучали бы торжественно, как прощальное жертвенное напутствие, но Ганелон произнес их небрежно и обыденно, сродни заявлению «Я сейчас чайник поставлю». В пылу сражения Габриэль медлил, однако рассудок наконец взял верх. Гэб и Клей сбежали на мост. Дыхание белыми облачками вырывалось из раскрытых ртов. На вершине моста Матрик дожидался Эттина, который осторожными шажками проходил самый узкий участок тонкого льда. Клей хотел было взмолиться всем богам, чтобы мост не обломился, но решил, что боги, гадая, кто из спутников первым сорвется в бездну, уже сделали ставки, и что самый верный выигрыш им обеспечит 8-фунтовый Эттин. Из тумана за спиной Матрика выскочил огромный раск, намного больше остальных. «Наверное, вождь», — решил Клей. На груди чудовища болталось ожерелье из проломленных черепов, посреди бритой головы серебрилась щеточка заиндевевших волос. Раск налетел на Матрика, сбил его с ног, вжал в лед цепкой лапой и занес другую лапу для удара, веером растопырив кривые когти. Клей с ужасом вспомнил предупреждение Кита: «Стылый тракт взимает плату за проход. Всегда».